Тихим, ослабевшим шагом, с дрожащими коленами и как бы ужасно озябший воротился Раскольников назад и поднялся в свою каморку. Он снял и положил фуражку на стол, и минут 10 стоял подле неподвижно. Затем в бессилии лег на диван и болезненно, с слабым стоном протянулся на нем. Глаза его были закрыты. Так пролежал он с полчаса. Он ни о чем не думал. Так, были какие-то мысли или обрывки мыслей, какие-то представления, беспорядка и связи. Лица людей, виденных им еще в детстве или встречных где-нибудь один только раз, и об которых он никогда бы и не вспомнил. Колокольня в их церкви, бильярд в одном трактире и какой-то офицер у бильярда. Запах сигар в какой-то подвальной табачной лавочке, распивочная, черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засыпанная яичными скорлупами. А откуда-то доносится воскресный звон колоколов. Предметы сменялись и крутились, как вихри. Иные ему даже нравились, и он цеплялся за них, но они погасали, и вообще что-то давило его внутри. Но не очень. Иногда даже было хорошо. Легкий озноб не проходил, это тоже было почти хорошо ощущать. Он услышал поспешные шаги Разумихина и голос его, закрыл глаза и притворился спящим. Разумихин отворил дверь и некоторое время стоял на пороге, как бы раздумывая. Потом тихо шагнул в комнату и осторожно подошел к дивану. Послышался шепот Настасьи: «Не замай, пущай выспится, а после поест». «И впрямь», — отвечал Разумихин. Оба осторожно вышли и притворили дверь. Прошло еще с полчаса. Раскольников открыл глаза и вскинулся опять навзничь, заломив руки за голову. «Кто он? Кто этот вышедший из-под земли человек? Где был он? И что видел? Он видел все, это несомненно. Где ж он тогда стоял? И откуда смотрел? Почему он только теперь выходит из-под полу? И как он мог видеть? Разве это возможно?» Продолжал Раскольников, холодея и вздрагивая. «А футляр, который нашел Николай за дверью, разве это тоже возможно? Улики. 100-тысячную черточку просмотришь. Вот и улика в пирамиду египетскую. Муха летала, она видала. Разве это возможно?» И он с омерзением почувствовал вдруг, как он ослабел, физически ослабел. «Я это должен был знать», — думал он с горькой усмешкой. «И как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться! Я обязан был заранее знать. Да ведь я ж заранее знал!» — прошептал он в отчаянии. Порой он останавливался неподвижно перед какой-нибудь мыслью. «Нет, те люди не так сделаны. Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит 500 000 людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне, и ему же по смерти ставят кумиры. А стало быть, и все разрешается. Нет, на этких людях видно не тело, а бронза». Одна внезапная, посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его. «Наполеон, пирамиды, Ватерлоо и тощая, гаденькая регистраторша, старушонка, проценщица с красной укладкой под кроватью. Но каково это переварить хоть бы Порфирию Петровичу? Где ж им переварить? Эстетика помешает. Полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к старушонке? Эх, дрянь!» Минутами он чувствовал, что как бы бредит. Он впадал в лихорадочно-восторженное настроение. Старушонка вздор, — думал он горячо и порыст. Старуха, пожалуй, что и ошибка, не в ней дело. Старуха была только болезнь. Я переступить поскорее хотел. Я не человека убил. Я принцип убил. Принцип-то я и убила. Переступить-то не переступил. На этой стороне остался. Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается. Принцип. За что давеча дурачок Разумихин социалистов бронил? Трудолюбивый народ и торговый, и общим счастьем занимаются. Нет, мне жизнь однажды дается. И никогда ее больше не будет. Я не хочу дожидаться всеобщего счастья. Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что ж, я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль в ожидании всеобщего счастья. Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье, и этого ощущаю спокойствие сердца. Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу. Я ведь тоже хочу. Эх! Эстетическая я вошь, и больше ничего, — прибавил он вдруг, рассмеявшись, как помешанный. Да, я действительно вошь, — продолжал он с злорадством, прицепившись к мысли, роясь в ней, играя и потешаясь ею. И уж по одному тому, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я вошь, потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетелей, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель. Ха-ха! Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении вес и меру и арифметику. Из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую. И, убив ее, положил взять в ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и не больше, и не меньше. А остальное, стало бы, так и пошло бы на монастырь по духовному завещанию. Ха-ха! Потому что я окончательно вошь, — прибавил он, скрежеща зубами, — потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью. Да разве с этаким ужасом что-нибудь может сравниться? О пошлость! О подлость! О, как я понимаю пророка с саблей на коне! Велит Аллах, и повинуйся, дрожащая тварь. Прав, прав пророк, когда ставит где-нибудь поперек улицы хорошую батарею и дует в правого виноватого, не удостоивая даже объясниться. Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твое это дело. О, ни за что не прощу старушонки.